Была у нас в госпитале сестра Марина, худенькая небольшая девушка с карими глазами. Веселая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы ее за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало, все выздоравливающие влюблялись в нее по очереди, но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии. Перевели меня в отходную палату, сознание временами теряя надолго, а то впадая в забытье. Придешь в себя и видишь, что Марина то тебе укол какой-то делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами, входит главный врач с группой врачей, обход делает. Палатный докладывает историю и в конце говорит: «Безнадежен, начался общий сепсис». Главный врач осмотрел и тоже сказал: «Безнадежен». Я лежу в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, днем или ночью, вероятно, ночью, пришел в сознание и чувствую, стоит около меня Марина, полуши потом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял, молится она о моем выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: «Ничего, ничего, Платон, все пройдет», и дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесет в пузырьке святую воду или кусочек просфоры, и мне каждый день дает их, и все молиться и молиться, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда ей дежурств не было. Выходила и вымолила она меня у Бога. Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвам научила. Ушел я из госпиталя по-настоящему верующим. Она да лейтенант Каменев в жизнь мою перевернули полностью. Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал: «Мы вас с того света вытащили, но без сестры Марины и наша помощь не помогла бы. Выходила она вас, в ноги ей поклонитесь». Но я-то уже знал, кто мне вместе с Мариной помог, и дал себе слово: если жить останусь, то, как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине. Отгремела война, демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград и, прямо сказать, сходу в семинарию. Пришел, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда почему-то не принимают. Наконец отдал, и вдруг вызывают в военкомат, да и в другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают: «Слушай, Скорина, ты с ума сошел? Кавалер полного набора орденов, славы, других куча, звание старший лейтенант, а ты в попы. Армию порочишь». Поступил все-таки. Нелегко учение мне давалось, знаний мало, образование только семилетка, да и то давно кончил. Очень трудно было. Да иногда и нарочно кое-кто мешал. Кончил семинарию, захотел в монахи, но тут меня в семинарии на смех подняли: «Куда ты, такой здоровый и во многом еще неопытный, и в монахи, женись, священником будешь». Откровенно говоря, правы мои наставники оказались, не годился я, конечно, для монашеской жизни, да и где мог к ней готовиться. Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я еще не иерей. Надо невесту искать. Раньше, до войны, много знакомых в городе было, а за эти годы растерял, а учась в семинарии, женщинами не интересовался и о женитьбе не думал, хотя и знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошел в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился, вышел на улицу, смотрю, на одной ноге кто-то ковыляет, обгоняю, а это бывший капитан из нашего полка. Забыл сказать, войну-то я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился. Обрадовались. Он меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние житейские. Капитан Балагур, весельчак, человек добрый, гостеприимный. Рассказываю, что семинарию кончил, должен быть священником, но жениться надо. Вижу, из всего моего разговора понял капитан, что мне жениться надо, а остальное за шутку принял. Есть невеста. Кричит. Нинка, моя двоюродная. Познакомился я с ней дня через два, понравилась, и, кажется, я ей. Решил жениться, сделал через несколько дней предложение, о себе рассказал. Вначале, что я в священнике готовлюсь, тоже не поверила, потом задумалась и дала согласие, только сказала, Платон. А я то неверующая. Ну, думал, неверующая, а каким я раньше был. Пошел в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился недели через две, посвятили в диаконы, потом в священники. Уезжать надо. Нина мне говорит, ты, Платон, поезжай, а мне еще полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить. Почему-то это у меня из головы вылетело, знал же, что учится. Надо ехать. Договорились, кончит приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было, полюбил я Нину. Верил, что приедет. Да и о Нине рассказать надо. Роста невысокого, мне чуть выше плеча, худенькая, стройная, глаза большие, серые. Сама красивая, подвижная, язык острый, за словом в карман не полезет. Уехал я за Иркутск. Село большое, церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навел порядок, две старушки помогали. Начал служить, а народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, три слушу, никто не идет. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город, рассказываю, что слушу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав, Господь милостив, все в свое время будет. Зашел я, уйдя от владыки, в городскую церковь, дождался конца службы и подошел к старому священнику, рассказал ему свои горести. Позвал он меня к себе домой, обласкал и сказал, Господь призвал вас на путь иерейства. Он не оставит вас. Все хорошо будет, прихожане придут, и жена приедет. Молитесь больше. Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. Духовной жизни был человек. Прошло полгода, а прихожан только 8 человек, а я все слушу. Материально стало трудно, буквально жить ни на что. В свободное время стал подрабатывать, то крышу покрою, то сруб поправлю, то где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере, бывало, начинали спрашивать, я, конечно, рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить. Сперва просто посмотреть, а потом и молиться. Работу, конечно, делал честно, аккуратно, не хвалюсь, бывало, сделаешь сам удивишься. Завод ленинградский меня к этому приучил. Заказчиков хоть отбавляй. К концу года в храм стало приходить уже человек 80-90, в основном пожилые, а по второму году и молодежь пошла. Первое время в селе ко мне относились плохо, идешь по улице, мальчишки кричат, идет поп бритый лоб, а часто просто бранными словами ругали. Молодежь задирала, смеялись. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу, уйдут, ругаясь. Решили, что я безответный. За год жизни в селе избили меня очень сильно молодые ребята, шел я вечером, вот и напали. Они бьют, я только прошу не надо, а им смех бить попа. Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал, но наконец приехала. Рад был очень, а она сперва приуныла, не представляла своей жизни в деревне со священником. У Нины диплом инженера, устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и придирались потом, что жена попа знающая, работящая, она во всем показывала пример. Однажды шли мы с Ниной вечером, напали на нас четверо подвыпивших ребят, меня трое бить начали, а четвертый пристал к Нине. Я прошу их оставить, Нина кричит: «Спасите», а ребята бьют меня, а там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят. Эх. Думаю, а? Платон. Ты же разведчиком был, в специальной школе учился разным приемам, да и силушкой тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые, не священнику их говорить, но, дал я им прикурить. Кого через голову, кого в солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее, а потом бросился к тому, который на Нину напал. Разярился до предела, избил четвертого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в стороне стояли, бросились было своим помогать, но когда я одному наподдал, убежали. Собрал я побитых ребят, да здорово еще им дал. Главное, все неожиданно для них получилось, не ждали отпора, думали тюсяк поб, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров 50 ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, я им еще выдал. Нинка моя хохочет: «Не знала, что ты, Платон, такой. Не знала. Злой я тогда очень был». После этого случая относиться ко мне стали лучше, а ребята, которых я побил, как-то подошли ко мне и сказали: «Мы, товарищ Платон, не знали, что вы спортсмен, а думали, что только некультурный поп. Одного парня я года через два венчал, а у другого дочь крестил. Понимаю. Осудите вы меня за эту драку, не ирею это делать, но выхода не было. Если бы один шел, а то с женой. Потом ездил, Владыке рассказывал, он очень смеялся и сказал: в данном случае правильно поступил, а вообще силушку не применяй. Господь простит». Несколько лет в селе прожили. В 1955 году 9 мая отмечали десятилетие победы над Германией. Председатель колхоза и председатель сельсовета были старые солдаты. Объявили, будет торжественное собрание в клубе. Приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами. Нина говорит мне: «Ты, Платон, обязательно пойди». Оделся я в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много, 3 ордена славы всех степеней, еще когда солдатом был, получил, 4 красной звезды, орден Ленина, боевого красного знамени, 3 медали, за отвагу, 2, за храбрость, и медных полный набор. Прихожу в клуб, здороваюсь с председателем колхоза, узнал меня с трудом, смотрит удивленно и спрашивает: «Орден, а то у вас откуда?» Отвечаю: «Как откуда? На войне награжден. Куда меня сажать?» Растерялся. Орденоносцы в президиуме сидят, а у меня орденов больше, чем у других, но я поп. Потом с кем-то посоветовался и говорит: «Товарищ Платонов, прошу в президиум», и посадил меня во втором ряду. Надо сказать, меня многие называли «товарищ Платонов», принимая имя, а Платон за фамилию. Стали фронтовики выступать с воспоминаниями, я подумал, подумал и тоже выступил. Конечно, понимал, что все это может кончиться для меня большими неприятностями у уполномоченного по делам церкви и у епархиального начальства, но хотелось мне народу показать, что верующие и священники не темные и глупые люди, а действительно верят в Бога, идут к Нему, преодолевая все и не преследуя каких-то корыстных целей. С председателем колхоза я даже сдружился. После этого случая он относился ко мне хорошо. Рассказывал, что ему и председателю сельсовета нагоняй был от районного начальства, что попа с докладом выпустили. Воспоминания в доклад переделали. 12 лет прожил я в этом селе. Господь по великой милости своей не оставлял меня с Ниной. последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо, и власти особенно не притесняли. Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспела. Верит истина, службу прекрасно знает и во всех церковных вопросах моя опора и помощник. Сейчас в город перевели, там и слушаю. Трудно мне среди городских, но привыкаю. Вот, кажется, и все главные о моей жизни и о том, какими путями шел я к Богу. Простите. Вспомнил сейчас, как в первый раз услышал о Боге от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе, временами приходила на память, но было мне тогда 14 лет, и жил я тогда в детском доме. Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал, диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, вечно был с нами. Поступил в детдом парнишка лет 14, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый. Учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не знаю, о чем они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегиным, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый судимый литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне и почти в ход суда не вмешивался. Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провел по осуждению Христа и веры. Обвинитель Юрка Шкурин, защитник Зина Фомина, председатель Коля Островский, человек 7 свидетелей и 2 класса публики 7, А и 7, Б. Мы все страшно заинтересовались, готовились дней 10 в тайне от Вовки, но тем временем стали звать его Христосик. За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издергался. Собрался суд. Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: признаете себя виновным? Надо было ответить: не признаю, и тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты, в результате чего облик судимого, литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре, а Вовка Балашов взял да и ответил: я верующий. Суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть, и сел. Начали допрос. Вовка молчит. Суд растерялся, заведенный порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь: пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи, и закончил опять пережитками капитализма. Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Зина Фомина тоже долго говорила. Отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее, и прочее. Вообще ей речь получилась большим обвинением, чем Юрки Шкурина. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов, и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала «Крокодил». Все всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но, увидя, что ничего уже сделать нельзя и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Балашову. Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки. Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажется от последнего слова, а он встал и заговорил. Словно тяжесть с себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли. Говорит о добре и зле, о чем Иисус Христос учил, почему он верит в Бога, что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, на которого у него надежда и в котором сила. Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется. Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами, да, я верующий, и это мое дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому, и остался стоять. Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый и застенчивый Вовка Балашов так мог говорить, откуда слова брал. Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята, народ честный, поняли Вовку, поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения, да, кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, невымученной. Натан Аронович вскочил и крикнул председателю, зачитывайте приговор. А Коля Островский смущенно ответил, он же невиновен. И в воздухе повис вопрос, кто невиновен? Христос или Балашов? И как-то получилось так, что никто не виноват. Натан Аронович передернулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел, довольно комедию разводить, нет никакого Христа, христианство – неудачное извращение иудейской религии. Это выдумки. Бога нет. Балашов нес вредный бред. Читайте приговор. Председатель Коля Островский посоветовался с заседателями и объявил, суд решения, ввиду непонятных обстоятельств, не принял. Расходились мы с заседания суда с тяжелым сердцем, невеселые. Потом были долгие споры, но что-то засело внутри у каждого из нас. Недели через две Балашова перевели, по настоянию Натана Ароновича, в детский дом трудновоспитуемых ребят, а любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему. Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина Вовка Балашов, учеба в семинарии, женитьба на Нине трудная в начале жизни в селе священником, служба в разведке и многое, многое другое, что я не рассказал вам, были теми ступенями, по которым вел меня Господь. Спросила я. Платона, как вы узнали? Арсения. В храме, где я служу теперь, есть у меня духовный сын, хороший знакомый и друг. Арсения, вот и попросил он у него разрешения приехать мне сюда. Вот и приехал. Благодарю за это Бога. Всю жизнь свою в его руки отдал, уезжаю прямо-таки обновленным. Приеду домой Нину сюда направлю. Отец Арсений сказал, чтобы приехала. Мать Мария. Долгие годы прожитой жизни со всеми ее радостями, тревогами, трудностями и горем превращаются в конце концов в воспоминания, которые человек несет в себе. Яркие и светлые воспоминания озаряют дальнейшую жизнь, ведут к совершенствованию души, а если они темные и отвратительные, то их стараются забыть, но память не позволяет этого, и тогда воспоминания преследуют, давят и терзают человека. Прошедшая жизнь всегда воплощается в воспоминания. Я хочу рассказать о людях, жизнь которых не ушедшее прошлое, а подлинная, настоящая жизнь сегодняшнего дня, хотя это возникает из воспоминаний. Истинная любовь обогащает человека, несет ему счастье и постоянно возрождается в новых и новых людях, но есть сила большая, чем любовь, это самоотречение ради людей, это совершение добра, беспредельная вера в Бога, молитва и помощь своим ближним. Такими людьми были Арсения и мать Мария, и я хочу рассказать о них, потому что вы должны знать тех, кто помогал окружающим, облегчал им страдания, наставлял и вел к Богу, и я уверен, что многие, кто прочтет об Арсении и Метр Марии, об их делах и поступках, будут черпать оттуда новые силы и находить правильный путь. Поэтому рассказ об Арсении и Метр Марии не воспоминание, а настоящая жизнь, тот живительный источник, дающий возможность верить и обретать силы. Для этого рассказа мною использованы записки, которые я вел почти ежедневно. Конечно, в этих записках много субъективного, личного, написанного под влиянием тогдашнего настроения. Перекладывая записи в рассказ, я пытался в какой-то мере освободиться от этого личного, наносного, но, вероятно, это мне не всегда удавалось. На отпуск я тогда приехал к Арсению. Городок, где он жил, я любил и каждый день путешествовал по его улицам, старинным, полуразрушенным монастырям и храмам. То посещал конец IV века, то попадал в пышный, парадный XVIII век, то в полуказенный Хаай-Хаай краткой. Довольно быстро подружился с работниками музеев, и для меня часто открывались такие красоты и тайны старины, которые вряд ли могли узнать приезжие или жители этого старинного городка. Мои 27 лет позволяли мне совершать многокилометровые прогулки по окрестностям, а вечерами, когда Арсений бывал свободен, я молился с ним, говорил или присутствовал при разговорах с другими людьми, неизменно получая каждый раз новые знания духовной жизни, людей и веры. Уходя от него, чувствовал я себя духовно обогащенным.